Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком храма Вознесения Господня протоиереем Константином Курбановым. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, мы с вами видимся не часто, но всегда стараемся подчеркнуть очень много полезного из того, что вы можете как священнослужитель, как духовник с большим опытом. Очень много полезного можете дать и нашим слушателям, так же, как даете своим посомам. Поэтому я хочу сразу начать с такого вопроса, что, как сказал поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. Для каждого времени свои соблазны, свои очень тяжелые испытания. У нас все сгущается, напряжение увеличивается. И самое главное, в людях, мы уже об этом с вами как-то говорили, увеличивается агрессия. И оскудевает любовь. Это очевидно, причем в разных слоях общества, внутри семей, среди родственников, внутри приходов. То есть самая большая проблема – это, конечно, проблема отсутствия любви. И вот мне бы очень хотелось, чтобы вы могли сказать о том, как вот приумножать вот этот драгоценный дар, или вообще хотя бы не потерять те крохи, которые мы имеем.
Ну, для начала нужно сказать, что хотя вы нашего врага определили, наверное, правильным общим словом, как агрессия, все-таки в каждом случае с агрессией нужно сражаться по-разному, в каждом индивидуальном случае. Если это дело, агрессия каким-то образом разжигается в обществе, это одно. Если агрессия касается семейных, личных или дружеских отношений, которые разрушают агрессию, которые дружеские отношения разрушают. Это совсем другой вопрос, который относится к каждой из этих позиций, каждой из сфер нашей жизни. Потом по поводу крох любви, которую мы имеем. Я думаю и глубоко уверен, что мы имеем не крохи любви, а довольно-таки мы имеем любовь в ее фундаментальном и основательном нам виде, потому что Господь даровал ее нам и по природе, когда творил нас, каждого, и тем более по благодати, когда мы приняли святое крещение. Любовь Он дает нам еще и в третий раз благодатно, когда Он открывается в удивительных проявлениях умиления нашего сердца по тому или иному поводу, в случаях, когда мы умиляемся при сострадании какому-нибудь человеку. То есть даже само свидетельство того, какой должна быть любовь, мы от Бога имеем. Не только то основание, которое у нас есть и по природе, и по благодати, но и свидетельство самих образов, частые посещения, напоминания о том, какова должна быть в нас любовь, как она должна быть заботлива, как она должна быть высока в том смысле, что она выше и дороже тех очень уязвляющих нас и очень болезненных для нас личностных отношений, которые вызывают взаимное раздражение, ну, то, что называется нелюбовью. Так вот, когда любовь, умиление, прощение приходят, они дают возможность нам пережить, насколько вот сама любовь драгоценнее, чем то, что в конце концов уже получает имя суеты. Все наши неурядицы, несогласия, взаимные обиды и даже интриги. Все это суета по сравнению с той драгоценностью, которой мы обязаны, как христиане, обладать, а мы обращаемся к христианам. Итак, мы имеем ее как дар, любовь. Но, получая ее как дар, мы обязаны знать законы хранения любви. Конечно, любовь, она должна приумножаться в нашем сердце. Но вот удивительным образом, исполняя законы хранения любви, мы таким образом даем возможность любви в нашем сердце развиваться, увеличиваться, углубляться, приобретать мудрость, тонкость. Любовь, она действительно удивительна. Она и мудрая, и тонкая, и всеобъемлющая, и жертвенная, и мужественная, и стоящая до конца, и каких только характеристик удивительных и драгоценных мы не можем сказать в отношении этого драгоценного дара. Но нужно исполнять законы хранения любви. Первый закон заключается в том, чтобы нам не разменивать дорогое отношение к ближнему на ежедневное раздражение, ежедневные поводы к раздражению, те поводы, которые обязательно будут присутствовать в нашей жизни. Это мы сказали о законе, о ближайшем, самом близком, ежеминутном законе хранения любви. А эти законы очень множественны. Если мы будем говорить о разных сферах, в которых нам нужно хранить, а я еще раз повторяю, когда человек умеет хранить ее, то значит и приумножать. Вот законы хранения и приумножения того, о чем вы говорите.
Очень замечательно вы привели в пример закон, связанный с раздражением. Это такая страсть общечеловеческая, фактически кажущаяся неизбежной и свойственной очень многим людям. И она разъедает и дружбу, и, главное, даже вот семьи, отношения внутри семьи. А вот когда большой накал агрессии, который нередко искусственно разжигается и средствами массовой информации и прочим, когда в обществе нагнетается вот эта самая агрессия, как тут быть, когда от одного человека мало что может зависеть, хотя, как мы помним, преподобный Серафим сказал: «Стяжи мирный дух, и тысячи спасутся вокруг тебя». Какие тут законы?
Закон здесь простой. Закон нужно подчеркнуть из заповедей. Заповеди древних, они издревле даны еще в Ветхом Завете. Законы, которые требуют от нас не прикасаться ни к чему нечистому, для того, чтобы самому не заразиться нечистотой злобы, нечистотой искажения нашей способности любви к ближнему. А что значит не прикасаться? Здесь нужно, наверное, рассказать чуть-чуть шире. Дело в том, что действительно информационная направленность общественная имеет свое назначение, свою цель. Вот эта информационная направленность, к которой мы привыкли. Мы привыкли слушать новости, не просто новости как новости, а еще и комментарии к ним и продолжение этих комментариев. Мы привыкли прислушиваться к отношениям людей между собой, к выяснениям этих отношений людей между собой. И, безусловно, в этот момент мы приобщаемся к очень слабой стороне нашей душевности. Слабая сторона нашей душевности заключается в том, что нам очень по, конечно же, нашей греховной низменной причине, она к нам очень близка, не нужно себя обманывать. Не нужно говорить себе, что я очень интеллигентный человек, и от меня далеки всякие гнусные провокации. Ничего подобного. При всей интеллигентности все мы имеем склонность к тому, чтобы каким-то образом иметь гнусное удовольствие от того, что мы слышим что-то плохое о ближнем. И это свойство греховного человека. Собственно говоря, это можно назвать даже учением церкви, если мы скажем о том, что церковь повелевает затыкать уши, когда говорят нечто дурное о ближнем. И если это переводить в общественную сферу, то, конечно же, нам нужно хранить свои сердца от тех внешних внушений, которые направлены на разжигание агрессии. И причем это разжигание агрессии, оно всегда сопровождается истерией, которая называется словом «справедливость». Никакая это не справедливость. Если кто-то хочет вас заставить кого-то ненавидеть, это несправедливость, это истерия, которая приходит к вам и хочет овладеть вашим сердцем. И перед вами обманщики, которые, собственно говоря, эту истерию и провоцируют. Это те маги, колдуны, которые хотят лишить ваше сердце способности к христианской любви. Есть христианское воинство. Воинство, которое берет меч и защищает церковь от врагов. Вот если вы христианское воинство, то возьмите меч и защищайте ваше сердце от этого внешнего врага, который заставляет вас быть нетрезвыми и делает ваше сердце неспособным к тому, чтобы помолиться за ближнего. Мы можем узнать нечто дурное о нашем ближнем. Но признак любви заключается в том, чтобы испугаться за его состояние, за его будущее, за нашего ближнего. Испугаться за то, что он погибает. И в это время мы остановимся на колени, в это время мы молимся и просим: «Господи, не погуби души, которую Ты создал с такой любовью». И это одна реакция, это реакция любви. Но когда мы слышим дурное о ближнем и, скрывая на самом деле нашу внутреннюю гнусную радость по поводу того, что мы услышали нечто дурное о ближнем, в это время скрываем эту нашу радость агрессии и высказываем нечто злобное и даже решительное, осудительное, то, конечно же, мы находимся не в духе мирном, не в духе христианском. Безусловно, нам нужно отсекать внешнюю агрессию и бороться за тот мир, который, собственно говоря, и делает нас христианами. Что такое делает нас христианами? То есть делает нас людьми, способными любить Бога и ближнего. И помним, что гнев мужа правды Божией не творит. Это нужно хорошо очень помнить.
Батюшка, а вот когда мы сталкиваемся с очевидной такой, допустим, вот социальной несправедливостью, например, со стороны государства, мы имеем печальный опыт жизни в советском государстве, где откровенно притеснялась церковь, сейчас как бы форма вообще меняется. И вот нередко приходилось даже вот на так называемых телевизионных ток-шоу слышать некий такой упрек именно в адрес христиан. Кстати говоря, от людей, представителей других вероисповеданий, там прямо говорилось: ну, у вас же принцип: ударили по левой щеке, подставь правую. То есть это люди, которые вообще не понимают духовного смысла этой фразы Евангелия. Уже неоднократно приходится это слышать, бросается такой упрек, как некая слабость и как нечто такое ничтожное. А с другой стороны, мы как христиане, вот понятно, Богу Богу, кесарю кесарево. Но бывают такие сложные закрученные ситуации, когда ты явно понимаешь, что это несправедливо, при этом ты не должен потерять душевное равновесие, и в то же время ты же не слеп, не глух, ты же понимаешь, что обманывают, что это действительно богопротивные вещи происходят. Как вот тут, где смиряться, где нужно оказать сопротивление?
Вы сейчас спрашиваете слишком общо. Дело в том, что решение тех вопросов, о которых вы говорите, они очень разные на самом деле, хотя могут и опять-таки подойти под общее слово «несправедливость». На самом деле это вопросы очень разные. Но вот духовник, когда к нему человек приходит со сложным таким вопросом, спрашивая, как нужно себя вести в том или ином деле, духовник разделяет между сердечным состоянием человека и законным действием, которое человек должен предпринять, защищая свою семью, например, решая тот или иной вопрос. Это вещи, которые должно разделять. Заповедь в отношении того, чтобы мы подставили щеку, заповедь эта касается победы в двух направлениях. победы над самим собой, над собственной злобой, которая требует от тебя мести. Это очень важная победа. А с другой стороны, это помощь ближним, когда ты своим беззлобием совершаешь чудо, когда беззлобие дает человеку чудо отрезвления. Ведь часто злобное состояние человека – это одержимость, это нетрезвое состояние. И вот чудо заповеди Господа нашего Иисуса Христа заключается в том, что когда мы исполняем эту заповедь, мы совершаем сразу два чуда. Мы побеждаем собственную злобу, на что, собственно говоря, и направлен удар. И вместе с тем совершаем то событие, которое отрезвляет этого человека, дает ему возможность опомниться и прекращает действие зла. Но это касается личных отношений. В общественных отношениях подобное поведение тоже может случаться. Но это уже мудрость тех людей, которые могут таким образом видеть, что конкретные условия этих общественных отношений именно таковы, что именно так можно поступить, чтобы прекратилось общественное зло. Но переносить заповеди о победе, о личной победе зла в собственном сердце и личной победе во взаимных отношениях с нашим ближним, прямо переносить на общественные взаимоотношения невозможно, безусловно. И поэтому, когда возникает коллизия вот общественного зла, коллизия с нашей задачей, внутренней победы над злом, тогда христианин приходит к духовнику, и еще раз повторяю, духовник разделяет между этими двумя вещами, учит его побеждать зло внутри себя и учит, как правильно, нужно поступательно, не с мечом в руках, а может быть не сразу сильно результативно, но законным образом решать тот или иной вопрос. А иногда это бывает не просто там законным путем. Иногда это бывает помощь просто личная, когда есть личные отношения, там с противоположной стороной можно договориться. Но во всяком случае, еще раз повторяю, что общественная и личная победа над тем злом, которое хочет овладеть твоим сердцем, и общественный порядок, их нужно различать. И когда они встречаются, это духовная задача. Задача, которая требует именно этого разделения. Ты должен сохранять беззлобие, но при этом решать возникший в данном случае вопрос. И вот во внешнем решении этого возникшего вопроса мы, христиане, друг другу помогаем, чем можем. И личными взаимоотношениями, и личными средствами, ну и, в общем-то, постоянством помощи. Потому что иногда вопросы надолго затягиваются, и тебе нужно постоянно укреплять человека в этой надежде. Вот то, что можно сказать по этому поводу.
Батюшка, а вот мы знаем из примеров таких житийных, когда даже не прославленные святые, но такие духовные авторитеты, люди высокодуховные, они уже находились как бы над ситуациями и могли себе позволить поступать именно по любви, а не по букве закона. И нередко даже при жизни им могли это ставить и в упрек, и не понимать, и такие происходили вещи, когда такой человек попадал даже вот в монастырь там и... Он, по сути, был праведником, а жить в монастыре он не мог в это время. Мы знаем такие эпизоды. И в то же время канонные правила – это как мундир и форма, которая необходима, которая держит. Вот как соотносится вот эта любовь, которая уже превозмогает буквы закона, и в то же время вот как, чтобы это было сгармонизировано, все-таки цементирующее и канон цементирующий, и форма, и та же буква закона бывает тоже необходима.
Прежде всего, нужно помнить, что закон, и в том числе и порядок, они даны для того, чтобы человек в своем творчестве... Ну, во-первых, мы сразу должны сказать, что христианская жизнь – это духовное творчество. Оно сложно. Оно проявляется в каждом конкретном личном случае, личном жизненном случае. Но, в принципе, христианская жизнь – это духовное творчество. И каноны, как раз-таки, каноны и законы, они определяют границу. А на что, собственно говоря, направлено духовное творчество? Оно направлено на благо. Но благо, наше благое творчество, оно, если начинает переходить определенные границы, оно превращается в свою противоположность. Также это касается всего. Благотворительность, когда она переходит свои границы, во что она может превратиться? Милосердие, если оно неразумно, во что оно может превратиться? Строгость, если она не сочетается со своей противоположностью и с рассудительностью, во что она превращается? Вот как раз-таки законы и каноны, и то, что вы назвали буквой закона, это все не человеческие постановления, а как раз-таки духовные дары, дары Духа Святаго, который научает нас и указывает нам те границы, внутри которых мы наше благое творчество ни в коем случае не испортим, не дадим ему возможность этому нашему духовному творчеству превратиться в свою противоположность. Это касается, конечно, всего, и в том числе и жизни в монастыре. Хотя здесь нужно разговаривать уже с более опытными людьми, вот, которые живут в монастыре. А по поводу того, что нужно превосходить букву закона, я хочу вам сказать, что мы как раз-таки, в отличие от Ветхого Завета, имеем такой закон, который как раз-таки и учит нас тому, чтобы мы познавали сердцевину этого поучения. И познавая сердцевину этого поучения, применяли эту сердцевину к разным ситуациям по-разному. Это духовническое творчество. Вот почитайте, как, ну, правда, мы уже, к сожалению, в более новых книгах не найдем такой подробности Великого Поста, как нужно совершать Великий Пост. Но еще в древних книгах, старых книгах, мы видим, как подробно расписывается первая неделя Великого Поста. Там написано, в первые дни ничего не едим. Там первый-второй день не едим вот до литургии прежде священных в среду, которую... Конечно, вечером совершали старообрядцы. Не едим. Но написано, если человек слаб, ест немного хлеба вечером и пьет немного воды. Но написано дальше, если человек болен, то ест, может быть, не два раза, я уже точно не могу процитировать, там еще одна градация ослабления. Ест, может есть вареное. А потом вдруг написано, но если по болезни сварит себе суп, то не согрешит. Обратите внимание, что у нас каким-то образом принято на закон смотреть неправильно. Вникните в наш христианский закон. Увидите, что он написан Духом Святым. Духом Святым, который, ну, через людей, конечно, движимых Святым Духом, написан он для нашей пользы и заботясь о нас. Дух Святый давал нам повеление. И духовникам, и тем, кто заботится о пастве, дает большую свободу о том, чтобы человек сохранял подвиг поста, но при этом подвиг поста ему только помогал, а не разрушал этого человека и духовно, и физически. Поэтому я бы избегал вот этого слова «буква закона». Я думаю, что именно наш христианский закон, он как раз-таки учит тому, чтобы познавать дух закона, сердцевину, на что он направлен, какой подвиг он определяет, и, напротив, учит нас творчеству, которое направлено на то, чтобы нам иметь возможность окромлять все разнообразие нашей паствы, которая очень-очень разнообразна во всех отношениях, особенно сейчас, и в отношениях здоровья духовного, и физического, и всякого.
И в заключение вопрос, касающийся вот воспитание детей, молодежи, когда мы видим, куда движется мир и что происходит, и мы видим этого золотого тельца только уже в другой форме, в более современной, в разных видах, и народ скачет вокруг, как ветхие евреи, каждый прихвачен, как говорят, таким молодежным языком на своем соблазне, и поток этих соблазнов так велик, что для молодежи нам быть убедительными противопоставить очень трудно, потому что мы достаточно сами, в общем-то, хилые. И иногда даже кажется, что вообще все безнадежно. А главное, ведь им нужна какая-то перспектива. А перспектива-то у нас – это Христос. Ну а как, вот если на современных реалиях, вот как это практически? Может, это вообще тема не для одной беседы, но вот все равно не могу об этом не спросить. Тем более, что происходит вокруг, и помимо вот этого духостяжания, общества потребления, происходят войны, убийства. И вообще все эти проявления зла очень яркие и прямо очень напористые. А нам нужен положительный сценарий для наших детей.
Ну, я постараюсь ответить не так долго. Вот как можно ответить. Вот что здесь главнейшее. Главнейшее – это начало. Начало заключается в том, что, безусловно, нам, православным людям, нужно создавать православную среду для воспитания наших детей. Эта православная среда, безусловно, заключается и в нашей семье, где нашим детям нужно показывать не только пример христианской жизни, но еще более чем пример. Мы должны такую христианскую жизнь показывать, такой образ трогательный. Ну, я такое слово сейчас выбрал. Трогательный, чтобы им хотелось на нас быть похожими. Это очень важно. Это первое. Это христианская среда дома. Второе. Это нам нужно создавать христианскую среду в школе для наших детей, если мы думаем об их перспективе. Безусловно, у них должна быть среда, где рядом с ними находятся дети, которые тоже знают, что вот это хорошо, это плохо.
Но это, возможно, в гимназиях, в обычных школах сейчас очень сложно.
А я не могу сейчас, я вот именно об этом говорю, что мы именно должны создавать христианскую среду. Вы же спросили, как детей спасать. Я вам и отвечаю на это. Я совершенно не представляю себе христианскую атмосферу в обычных сейчас школах и пользу той атмосферы, которая сейчас в обычных школах есть. Совершенно эту пользу не могу видеть. Нравственную пользу я имею в виду. И поэтому я и говорю, что вот это второе. Третье, что мы должны всегда помнить. Хотя наши дети вырастают, и, безусловно, они, становясь взрослыми людьми, уже начинают свои собственные личные взаимоотношения с Богом, и в этих личных взаимоотношениях как будто бы все начинается сначала. Это и сомнения, и отрицания, и испытания, и много-много чего.
Свой
что
путь,
мы,
да?
Ну, что мы знаем. Ну, я бы это не своим путем назвал, а просто установление своих собственных личных взаимоотношений с Богом. Конечно, вот когда начинается этот момент, нам тоже очень трудно поверить в то, что он хорошо закончится. Так вот, хотим сказать следующее. Помните, дорогие родители, что кроме нас с вами, родителей, самым главным родителем наших детей является Господь наш Иисус Христос, который о них печется, о наших детях, гораздо больше, тоньше, глобальнее. Вот это слово самое главное. Глобальнее, чем мы с вами. Надо этому промыслу доверять. Но мы обязаны, насколько это в наших силах, в этом промысле участвовать. Но помнить, что этот промысел есть. И никогда не отчаиваться, когда наши дети вдруг начинают показывать свои какие-то христианские сомнения. Нужно обязательно помнить об этих взаимоотношениях наших детей с Богом и помнить, что Бог их сложными путями ведет к тому, чтобы они в свое время вспомнили нас, родителей, и вспомнили особенным образом, так как мы уже с самого начала это говорили. Они вспомнили о том, что когда-то в детстве им хотелось быть похожими на нас. И это будет очень-очень большим основанием для того, чтобы им уже не из-под палки, как мы их учим, ну, может быть, не там, не под самой палки, но под нажимом, так скажем, учим их молиться, чтобы они уже в сознательном возрасте вдруг сами, лично открыв свои духовные глаза, обратились в сложный момент к Богу и сказали: «Господи, вот я, а может, ты придешь ко мне?» И это слово начнет настоящие, подлинные и уже никогда не заканчивающиеся отношения их, наших детей, с Богом. А как спасать наших детей в общественном смысле, я на этот вопрос ответить никак не могу. Потому что общество сейчас не направлено на то, чтобы рождать в наших детях отношений с Господом нашим Иисусом Христом.
Батюшка, скажите, сейчас такая есть черта среди молодых семей новообразованных, что у них не хватает доверия Богу, и они, учитывая сложности вот теперешней жизни, они боятся рожать детей и даже боятся создавать семьи.
Ну, это вопрос, опять-таки, взаимоотношений наших детей с Богом. Может быть, они чего-то боятся, переживают, мы много чего видим. Сложности их в которые они сами себя заводят своими ошибками. Это все есть, это все видно. Но мы здесь еще об одной сфере отношений наших детей скажем. Наши дети должны принадлежать церкви. И, конечно, каждому человеку очень трудно поступить правильно. Особенно в мире, где все не очевидно. Или напротив. Очевидно, что все хорошее – плохо. Все хорошее – трудно и, в общем-то, даже непосильно. И вот здесь-то и важен авторитет духовника, который очень часто укрепляет человека в том выборе, который он хочет сделать, но ему это очень трудно по причине его социальной привязанности. И так можно сказать.
Батюшка, мы задели очень важные проблемы, только, можно сказать, по касательной. Но даже этого достаточно для того, чтобы много о чем подумать. Спасибо вам огромное. Будем ждать встреч с вами, чтобы продолжить говорить на эти столь важные для всех темы, касающиеся спасения души и нас, и наших детей.
Ну, дай Бог, чтобы была польза. Спасибо и вам.
Всего доброго.
Да, до свидания.
Напоминаем, вы прослушали интервью с клириком Храма Вознесения Господня протоиереем Константином Курбановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Whoa!